Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Михея. Подобно другим библейским пророкам, Михей писал свою книгу в форме поэмы. Живость чувства, свойственная такого рода произведениям, выражается в быстрых переходах от одной мысли к другой, в частности, от обличения и угрозы к утешению и обетованию. Михей, как и все поэты, прибегает к игре слов, к сравнениям и метафорам. Он вводит множество образных выражений, которые передают его мысли особым поэтическим языком. И это не случайно, ведь именно в пророчестве Михея содержится предсказание о главном событии, к которому устремлены все писания и пророки — к рождению царя. Эти сообщения дважды цитируются в Новом Завете, во второй и в десятой главах Евангелия от Матфея. Особо примечательно в книге Михея то, что он точно указывает место рождения Мессии и его происхождение. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги пророка Михея. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю лекцию мы начнем с чтения 2 стиха 5 главы книги пророка Михея. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Несмотря на то, что произошло с Сидекией из династии Давида, чьи наследники отправились в плен и возвратились к израильскому народу уже не царственно, а как крестьяне, все же один из потомков Давида воистину грядет. «И ты, Вифлеем Ефрафа». Поскольку городов с названием Вифлеем было два, слово «Ефрафа», которое означает «плодородный», добавлено для уточнения. Михей назвал место, в котором должен был родиться Христос, за 700 лет до того, как он там родился. За эти 700 лет произошло столько событий, что никто бы и не подумал о Вифлееме как о месте рождения потомка Давида. Это было практически невероятно. Никто из рода Давидова уже не жил в Вифлееме. Все его потомки были рассеяны. Рассеяние увело их за пределы земли. Одна семья, принадлежавшая к роду Давида, жила в Назарете. И все же тем местом, где надлежало родиться Сыну Божию, как сказал пророк Михей, был Вифлеем. Это пророчество было единственным основанием, опираясь на которое книжники послали в Вифлеем своих мудрецов. Книжники знали о пророчестве Михея и верили, что Мессия родится именно там, хотя они не верили, что это случится именно в то время. Обстоятельства, которые привели к рождению Иисуса в Вифлееме, так хорошо нам знакомы, что мы уже перестали осознавать, насколько они были необычными. Рассказ евангелиста Луки передает нам некоторые важные детали. Цезарь Август назначил перепись, и поэтому Мария уехала из Назарета. Если бы ослик, на котором ехала Мария, споткнулся, и она упала бы, то Иисус, возможно, родился бы в другом месте на той дороге. Однако, и я говорю это с великой осторожностью, ослик не мог споткнуться, так как за 700 лет до этого Михей написал, что Иисус родится в Вифлееме. Маленький ослик доставил туда Марию точно по расписанию, которое было составлено еще от века. И он был гораздо более точен, чем любой современный самолет. «Из тебя произойдет мне тот». Слова «произойдет мне» означают, что грядущий исполнит волю Отца и свершит его план, которого происхождение изначало от дней вечных. Его рождение и воплощение были связаны с его человечностью. Придя в Вифлеем, он облекся в человека. Однако он существовал еще до своего рождения. Это подтверждает и Исаия в 7 главе своей книги в стихе 14. «Итак сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». В главе 9, стихе 6 он говорит также: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Когда Исаия говорил «родился нам», он имел в виду не Россию и не Америку. Он подразумевал Израиль. «Младенец родился». Здесь речь идет о человечности Иисуса. «Сын дан нам» — не рожден, так как здесь речь идет уже о божественности. «Младенец родился в Вифлееме, но сын был от дней вечных». Об этом говорится и в 89-м псалме в стихе 3. «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог». В еврейском тексте эта мысль выражена очень живо. «От момента исчезающего в прошлом до момента исчезающего в будущем ты Бог». Он — Бог так далеко в прошедшем, как только ты можешь себе представить. Он пришел из вечности. Он — вечный Божий Сын. В притчах, стихе 23, мы читаем: «От века я помазана от начала, прежде бытия земли». В следующих двух стихах говорится: «Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов». Еще до возникновения творения он был Богом. И все же в назначенное время он пришел в творение, в маленький, затерянный среди холмов город Вифлеем. В Евангелии от Иоанна, главе 16, стихе 28, мы читаем о том, как сам Господь Иисус сказал: «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Его происхождение изначало от дней вечных. В том же Евангелии, главе 8, в стихе 58, он говорит фарисеям: «Прежде, нежели был Авраам, Я есм». Христос много раз появляется в Ветхом Завете. Обратимся к творению. А в Евангелии от Иоанна, главе 1, стихе 3, о Христе сказано так: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Он был Творцом. В послании к Колоссянам, главе 1, стихе 16, мы читаем о нашем Господе следующие слова: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». В Эдемском саду он был глазом Господа Бога, ходившего по саду в прохладе дня. Он был средством произнесения речей Божьих, он был Словом Божьим, он был обращением от Бога к человеку. Мы видим, как он стремится к человеку во всем Ветхом Завете. Он явился Моисею в неопалимой купине. Он сказал: «Я пришел, чтобы избавить тебя». Он был искупителем. То, о чем говорит Михей, имеет колоссальную важность. Хотя Иисус родился в Вифлееме около 2000 лет назад, его происхождение изначало, от дней вечных. Мы поговорили о том, что было до рождения Иисуса. А теперь обратимся к Его воплощению, к Его человеческой стороне. Когда Бог пришел в Вифлеем, Он получил нечто такое, чего у Него никогда не было прежде. Я имею в виду имя Иисус. Он принял человеческое тело, и Иисус стало Его человеческим именем. Он был Иеговой, это имя Божества. Теперь Он Иисус, и Он Спаситель. Он пришел из Вифлеема, чтобы спасти. Мы помним, как в Евангелии от Луки, главе 2, стихе 11, ангелы сказали пастухам: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь». В Евангелии от Матфея, в главе 1, стихе 23, говорится: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Но его именем должно было стать имя Иисус. Он не может быть Иисусом, если он не Эммануил, что означает «С нами Бог». Он должен быть человеком, чтобы занять наше место, быть нашим представителем, чтобы умереть заместительной смертью за нас. В пророческих книгах есть много предсказаний о пришествии Мессии, которые совершенно не связаны друг с другом и которые даже создают впечатление противоречивости. Как все они могли сбыться? Хотя местом рождения Христа должен был стать Вифлеем, в связи с его рождением нам говорится о том, что плач будет в Раме, в местности, которая расположена к северу от Вифлеема. Христос должен быть призван из Египта и назовется Назареем. Кажется невероятным, чтобы все эти пророчества были истинными. Как все это могло случиться? Матфей рассказывает нам об этом и не притягивает насильно одни события к другим, так что все происходит нормальным и естественным образом, но в равной степени и сверхъестественным, потому что Бог управлял всеми этими явлениями. Очевидно, что второй стих пятой главы книги пророка Михея — это очень глубокий текст, и наш разбор позволил нам постигнуть лишь самое очевидное. Мы продолжаем наше движение во времени и переходим к периоду между временем отвержения Христа и временем Его возвращения как Царя, чтобы править всей землей. Прочтем третий стих. «Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющий родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Возможно, вы подумаете, что этот стих также имеет отношение к Рождеству Христа. Действительно, в нем упоминается тот факт, что Мария мучилась в родах, но мы не можем отрицать, что этот отрывок имеет прямое отношение к народу Израиля. В нем говорится не только о рассеянии, народ был рассеян судом Божьим, но и о родовых муках нации. Родовые муки, через которые пройдет эта нация, — это период великой скорби. «Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. Иудеи будут возвращены из рассеяния по всему миру». Читаем далее стих 4. «И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли». Здесь Господь Иисус представлен как пастырь, который питает свое стадо. Он пастырь церкви, и Он также пастырь народа израильского. Тот, кто был рожден в Вифлееме, тот, кто был отвержен, будет питать свое стадо. Трудно представить себе более полный образ Иисуса, чем образ пастыря. Здесь выражена Его забота, Его защита и Его спасение. Он добрый пастырь, который положит душу свою за овец, как об этом говорится в 21-м псалме. Он великий пастырь, который бережет своих овец и сегодня, как об этом сказано в 22-м псалме. Он также главный пастырь, который придет во славе. Это Псалом 23. Все его служение выражается через образ служения пастырем. А теперь обратимся к пятому стиху. «И будет он мир, когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей». Слово «Ассур», как мы видели это в пророчестве Исаии, обозначает врагов, которые восстанут на Израиль в последние дни. Во дни Михея Ассур, то есть Ассирия, был жесток и увел Северное царство в плен. «Мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей». Эти два числа, судя по всему, обозначают полноту и тот факт, что Бог позаботится о народе. Эти числа выражают подобное значение и в некоторых других случаях. Например, в притчах, главе 6, стих 16, и Экклезиаст, главу 11, стих 2. Прочтем далее следующий 6 стих. «И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в самых воротах ее. И он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши». Слова «и будут они пасти землю Ассура мечом» продолжают предсказание о последних днях, когда Ассур обозначается общество наций, которые восстанут против Израиля в конце периода Великой Скорби. Израиль, укрепленный силой своего пастыря, не только отразит их нападение, но и перенесет битву на их собственную территорию. Поразительно, как полно Михей изображает Христа. Сначала, как младенца в Вифлееме. Когда он родился на земле, он пришел в смирение. Нам нужно отметить, что он смирил себя, как об этом сказано в послании к филиппийцам, главе 2, в стихах с 5 по 8. Друзья мои, мы не смиряем себя. Нас лишь изредка смиряют другие люди. Христос же смирил себя сам. Он уничижил себя. Чего он был при этом лишен? Не своего божества. Этот малыш, беспомощно прижимавшийся к груди своей матери, мог бы уничтожить одним своим словом весь мир. Он был истинным Богом и истинным человеком, но все же он ограничил себя. И это самоограничение он принял добровольно. Мы же не ограничиваем себя по собственной воле. Напротив, мы стараемся расширить свою власть, мы агрессивны, мы хотим победить, мы стремимся оказаться на самой вершине. Человеку свойственно самоутверждаться. Человек эгоистичен. А Иисус Христос был пастырем. Он родился не в царском городе и не во дворце, а в маленьком Вифлееме, в яслях для скота. Цари никогда не рождались подобным образом. Когда Христос пришел на землю, он лишил себя своей славы. Кроме того, Михей говорит, что он был вечен, которого происхождение изначало от дней вечных. В-третьих, Михей говорит о нем как о пастыре, который пришел, чтобы умереть за своего стада и надзирать за теми, кто принадлежит ему. Когда же он придет вновь, он будет главным пастырем, грядущим в силе и славе, чтобы освободить свой народ. Теперь прочитаем 7 стих 5 главы. «И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых». Роса и ливень — это образы того благословения, которым Израиль станет для других народов. Следующий, 8 стих, гласит: «И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него». Эта картина явно не подходит для описания современного Израиля. Долгие годы эта страна была очень слабой и зависимой. Однако Бог обещает, что в будущем, когда Израиль будет повиноваться Господу и пребывать с ним в общении, Бог сделает его главой народов, как об этом сказано в книге Второзакония, главе 28, в стихе 13. Теперь обратимся к 9 стиху 5 главы книги Михея. «Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены». В тот день Бог дарует им победу над врагами. Стих 10. «И будет в тот день, — говорит Господь, — истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои». Если амиллионаристы захотят отнести этот стих к какому-либо иному времени, Михей ясно указывает: то, о чем здесь говорится, произойдет в тот день, который лишь ожидает нас в будущем. Читаем 11 стих. «Истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои». Исследователи Библии считают, что в этом стихе говорится следующее. «Бог разрушит все то, в чем Израиль искал опоры, коней, колесницы и укрепленные города. Все это станет ненужным, потому что Мессия принесет на землю мир». Обратимся к стихам 12 и 13. «Исторгну чародеяние из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих». Бог истребит идолопоклонство и ложные религии. Народ будет поклоняться только живому и истинному Богу. Следующий, 14 стих, гласит: «Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои». Как мы уже видели, рощи были местом идолослужения. Стих 15 гласит: «И совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны». Народы — это язычники, которые преследуют народ Божий. Мессия принесет мир и благословение остатку Израиля и остатку других народов мира, которые обратятся к Нему. Но все же Он совершит мщение над народами. И, как мне кажется, речь здесь идет о периоде великой скорби. Перейдем к разбору следующей, 6 главы книги пророка Михея. С этой главой начинается третье и последнее обращение Михея к народам мира и, в частности, к Израилю. Хотя главы 6 и 7 представляют собой единое обращение, я буду рассматривать их по отдельности. В главе 6 мне бы хотелось дать следующий подзаголовок: «Мольба о покаянии в свете прежнего избавления». Прочтем 1 стих 6 главы. «Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой». Этот раздел, как и все прочие основные части книги Михея, начинается со слов «Слушайте, что говорит Господь». Этот призыв обращен не только к Северному царству. Мне вновь хотелось бы подчеркнуть: пророк обращается с призывом слушать Господа ко всему миру. Бог выдвигает против Израиля обвинения. У Бога и Израиля происходит противостояние, и мы должны извлечь из этого великий урок. «Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой». Это выражение мы встречаем в пророческих писаниях снова и снова. Это призыв к природе, призыв к горам и холмам. Однако здесь есть и другой смысл, также представленный в других местах Писания. Гора символизирует великое царство, а холм — меньшее царство. Поэтому я считаю, что здесь высказан не только призыв к природе, но также и к народам мира. Иными словами, это обращение ко всем нациям. Читаем стих 2. «Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется». Слушайте, горы, суд Господень. Слушать должны все народы мира. «И вы, твердые основы земли». Здесь имеются в виду великие нации, которые существовали в течение тысячелетий и все же оставались вдали от Бога. И вот теперь Бог обращается непосредственно к ним. «Ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется». Здесь Бог состязуется со своим народом. Но о том, что это был за суд, мы с вами подробно поговорим на нашей следующей лекции. А сейчас мне пора проститься с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Утренний час, ночь ушла, дни прошли, в шелестенье листвы тихо прячутся сны. Бродит луч золотой между тонких ветвей. Тишина и покой среди темных аллей. Мягко капля росы покатилась с листа, задрожала, повисла, растаяла в снах. Это жизнь, наша жизнь, мириадами дней. Поднимается вверх, исчезает в сплетении лучей. Чего я пришел и куда я уйду? Нет дороги назад, тишину в дремоту. Где родился, где жил я, неважно, где рос. Для чего эхо ветер унес? Сунув руки в карманы, я иду по шуршащей листве. По обломкам тумана вдоль усталых аллей. Мягкий ласковый свет золотистой зари сделал желтой дорожку, окрасил дома, погасил фонари. Я иду, чтобы жизнь продолжалась всегда, чтобы ушла суета в обрамлении насилия и зла. Я иду, чтоб бороться с холодной черной тьмой, чтоб в конце моих дней в небесах повстречаться с тобой.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.